Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, мы с вами слышали сейчас два текста Священного Писания. Основная мысль, которая объединяющая оба текста, это мысль о необходимости для всякого истинного почитателя Бога сердечной и настоящей благодарности к Богу и к ближним. И очень яркий пример был нам дан как раз в отрывке из Евангелия от Луки. Пример из земной жизни Спасителя. Христос, входя в некий град, или весь, исцеляет здесь прокаженных, которые зовут к нему издалече. И это очень показательный сам по себе момент, демонстрирующий не только тяжесть их физического состояния, болезни, проказы, когда тело гниет и распадается заживо в человеке, благодаря болезни, заразной болезни, которая в организме присутствует, но и показывает сам социальный статус этих людей, их отношение с обществом. Ничего более худшего, более тяжелого даже и измыслить невозможно. На самом деле даже и сейчас осознать все тяготы, которые несут больные проказы, тяжело. А тогда это было еще более жестоко. Люди изгонялись из общества, потому что они заразны, и не могли приблизиться ни к какому собранию. Вообще даже войти в город, собственно, они не могут. Поэтому-то евангелисты говорят, что они стоят издалече и просят его при входе в город, боясь приближиться к нему, о милости, просят об очищении. Имея в виду очищение от проказа, чтобы остановилось тление, вызываемое этой болезнью, и здоровье им вернулось. А вместе со здоровьем вернулась бы и возможность жить по-человечески, жить в городах, в конце концов, а не в пустыне. И поэтому понятно, что они лепятся, эти люди, друг к другу. И поэтому 10 человек, они стараются хоть как-то быть рядом с другими людьми, чтобы не умереть в одиночке в пустыне. И, собственно, единственное, чем они могут питаться, это подаяние, милостыни, которые оставляют для них другие люди. Вот теперь о милости к Богу выпиют эти несчастные 10 человек. Христос исцеляет их. И далее, собственно, самое интересное, что происходит в связи с этим исцелением, это то, что через некоторое время благодарить Христа приходит только один из 10. И тот, как говорит евангелист, был самарянин. То есть человек, даже формально не принадлежащий к богоизбранному народу, и, в общем-то, не только иноплеменник, но и по-настоящему иноверец, потому что самаряне почитались иудеями в чем-то даже худшими язычников, поскольку смешали веру отцов, веру истинную, с некими языческими представлениями. И вот этот человек, иноверный, иноплеменный, приходит для того, чтобы воздать славу Богу, а остальные 9 не приходят, и Христос, получая народ, слушающий его, говорит, а не 10 ли очистились, а где же 9? Тем самым он указывает нам на необходимость вот этого христианского, по-настоящему христианского чувства благодарности к Богу за все то, что с нами в жизни происходит. И действительно, в нашей жизни не только бывают радости, в нашей жизни не только бывают такие состояния, за которые сердце исполняется благодарностью. Но бывают часто у нас с вами и скорби, и злоключения, и неприятности житейские, и болезни. Все бывает в нашей жизни. Но по-хорошему, конечно, мы должны понимать, что сам факт нашего бытия, призвание из небытия к бытию, уже есть достаточная благодарность к Богу, подателю не только всяческих благ, но и подателю жизни. И сам факт того, что мы живем и можем понимать сам этот факт, и можем эту жизнь воспринимать, уже говорит о великом божественном благодеянии к нам направленном, над нами совершенном. И что же касается нас, христиан, то здесь еще более тонкая и важная грань должна быть нам уяснена. Эти люди, исцеленные Христом Спасителем, испытали непосредственное, можно сказать, физическое воздействие благодати Божией, когда физически их тела распадались и вдруг стали целыми и невредимыми. Мы же с вами, христиане, испытываем постоянные действия благодати Божией не менее важном смысле, не менее важном значении. Мы с вами живем в православной церкви, приобщаемся к святых Христовых тайн, вкушаем в себя Христа Спасителя. Он пребывает в нас своей благодатью, преображая нашу жизнь. На самом деле и материальную жизнь тоже, даже если мы это не всегда осознаем. И тем более изменяет и наше внутреннее состояние, состояние нашей души и нашего сердца. И поэтому нам как раз в наибольшей степени пристало бы благодарить Бога. И даже более того, центральное, ключевое, главное, можно сказать, богослужение, которое является центральным нервом всего христианского богопочитания, называется никак иначе, как Евхаристия, в которой мы с вами сегодня собрались для того, чтобы участвовать. И слово «евхаристия» с греческого буквально означает «благодарение», то есть принесение благодарности Богу. И совершая вот эту жертву, заповеданную Христом, когда священник преломляет хлеб и благословляет чашу, произнося те самые слова, которые запечатлены в Евангелии, он совершает это в воспоминание подвига искупительного Христа Спасителя и тем самым подчеркивает необходимость постоянного нашего благодарения Богу за совершенное нам благодеяние, за искупление. Это жертва благодарения. Сама церковь так и наименовала это богослужение. Самое главное, собственно, название того, что совершается в этот момент в алтаре. И нам с вами нужно понимать, что каждый раз, когда мы собираемся в церковь, мы, собственно, идем для того, чтобы принести эту жертву благодарения Богу. Эта жертва приносится, как говорится в богослужебных текстах, о всех и за вся. Мы идем в церковь не для того, чтобы причаститься индивидуально святых Христовых тайн и чтобы таким образом освятиться, а мы идем стать частью тела Христова, даже более, можно сказать, сильно и смело. Мы идем создать церковь Христову здесь, вот в рамках конкретного храма пребывающие. Потому что вот в рамках нашей христианской общины как раз эта церковь и проявляется, когда мы все вместе, едиными усты, единым сердцем, возносим славу Богу, молимся во время совершения Евхаристии, жертвы благодарения, и приступаем все, собравшиеся к единой чаше. Вот тогда, собственно, это и есть церковь, христианская община, возглавляемые священником, произносящим слова богослужебные, заповеданные нам Христом, и вместе с тем состоящие и из тех людей, которые стоят в храме, и на клиросе, и в самом средоточении, собрании христианского, и которые молятся вместе со священником и своим аминь, подтверждающим истинно сказанных слов, собственно, и завершают эту жертву благодарения, и могут именно поэтому, поскольку они молитвенно в ней участвуют, составлять единое тело Христово и приобщаться святых Христовых тайн. Иначе говоря, это не частное требование. Захотел, пошел причаститься. Мы с вами должны осознавать, что для этого мы в храм Божий приходим, чтобы вместе благодарить Бога и вместе, соответственно, совершать эту жертву, приобщаясь святых Христовых тайн, как уже следствие совершенного этого великого бескровного жертвоприношения. И посему, дорогие друзья, и говорит апостол Павел, послание, которое мы слышали сегодня также за божественной литургией, он обращается уже теперь к христианам, именно к христианской церкви направленного письмо, и говорит о том, что вы, собственно, призваны к тому, чтобы возвещать совершенство божественного света, поскольку вы были некогда тьма, а теперь стали свет в Господе. И поэтому-то, в общем, вам нужно своими делами, своим отношением, собственно, к жизни и к ближним, являть как раз этот свет Христов. И он произносит там замечательные слова, которые особенно тонко и четко передают смысл греческого оригинала в славянском переводе, в славянском тексте, который мы сейчас слышали. Он говорит, что и вы не участвуете в делах бесплодных тьмы, но и обличаете. И далее любопытно, не, он говорит, что необходимо нам, там буквально сказано так, действовать буквально искупующе время, яко дни лукави суть. Не будьте не мудры, но премудры, искупающие время, яко дни лукави суть. Вот что означает это искупание времени. Далее апостол говорит о том, что нам также надлежит с вами вести себя благопристойно и не упиваться вином, от которого бывает распутство, в нем же есть блуд по-славянски, но исполняться духом. Заметьте, как говорит апостол, вот это вот искупание времени противостоит как раз тому, что он называет упиванием вином, от которого бывает распутство. Напиваясь вином, человек теряет разумение и становится способен на какие-то вещи, которые он никогда в трезвенном состоянии не сделает. И этому противостоит как раз искупание времени. Есть еще замечательное место в ветхозаветном тексте, в книге пророка Даниила, употребление этой фразы. Буквально покупать время. Это когда толковники приходят к царю, и он вопрошает их, что означает мой сон, то те говорят о том, что надо подумать об этом, и такие вопросы сразу не решаются. И тогда царь говорит им, вы искупаете время, то есть вы тянете время. И выходит дело, что апостол нас прямо призывает не торопиться и не искать состояний, в которых мы можем сделать неправильный шаг. Заблудиться, засуетиться, оступиться в череде этих житейских будней. Но наоборот, нам стоит пребывать в трезвенности и благочинии, стараясь выверять каждый шаг наш в соответствии с заповедями Божьими. И это, собственно, и есть лучшая благодарность, наша с вами благодарность по отношению к Богу, создавшему нас, и по отношению к Сыну Божию, Христу, искупившему нас Своей честной кровью. Если мы живем, постоянно принося жертву благодарения, участвуя в таинствах церковных, приобщаясь к благодати Божией, и стараемся не участвовать в делах бесплодных тьмы, но напротив исполняться духом, воздерживаясь от всяких неразумных поступков, то это и есть самая лучшая благодарность Богу за Его великие и богатые милости. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы действительно были как тот человек, который осознал необходимость благодарить Богу, постоянно приносить ту самую благодарность ко Христу, и чтобы наша эта самая с вами благодарность как раз и в нашем каждодневном христианском служении проявлялась, и чтобы она была явлена, в частности, через наше горячее желание постоянно участвовать в великом таинстве таинств, Святой Евхаристии, принося вместе со священством великую и бескровную жертву от всех и за вся. Аминь. Спасибо.